Глава 6. Тимон Лондонский. Тимон Афинский, Тимон Афинский – отшельник, презирающий человечество, удалился от неблагодарного света в пещеру на морском берегу. Тимон Лондонский искал уединение в Байватере. Тимон Афинский изливал свои чувства в величественных стихах. Тимон Лондонский высказывал их в шероховатой прозе. Тимон Афинский имел честь именоваться милордом. Тимона Лондонского звали попросту мистером Тревертоном. При всем их несходстве была, однако ж, у них одна общая черта – мизантропия, искренняя и неподдельная. Оба они были равно неисправимы. С самого детства в характере Андрея Тревертона видно было сочетание многих хороших и дурных наклонностей, противоречащих друг другу и делавших из этого человека то, что обыкновенно в свете называют эксцентриком. С первого шага в жизнь он как-то отделился от остального человечества, и зато человечество постоянно его казнило. На руках кормилицы он был необыкновенным ребенком, в школе – мишенью, на которую сыпались насмешки и удары, в коллегии – жертвой. Глупая кормилица называла его странным мальчиком. Ученый-наставник его в школе несколько варьировал эту фразу и называл его эксцентрическим мальчиком, а профессоры в коллегии положительно утверждали, что в голове его недостает одной клепки. Лучшая сторона его эксцентричности проявлялась в виде дружбы. В школе, например, он питал неодолимую и совершенно необъяснимую привязанность к одному из товарищей, который, как весьма было известно, не подал к тому ни малейшего повода. Но всем также было известно, что карманные деньги Андрея Тревертона всегда были к услугам этого мальчика, что он неотступно бегал за ним, как собака, и принимал на себя все выговоры, наказания, которые должны были бы обрушиться на его друга. Когда этот друг поступил в коллегию, Андрей Тревертон просил, чтобы его послали туда, и еще более привязался к товарищу своего детства. Такие чувства, как известно, не рождаются и не живут в душах людей, не имеющих несчастья носить название эксцентриков. Но этой дружбы не разделял товарищ Андрея. По прошествии 3 лет, в течение которых, с одной стороны, высказывалось постоянное себялюбие и эгоизм, с другой – полное самозабвение, наступил конец этой странной связи, и в глазах Андрея засверкала злоба. Когда кошелек его оскудел в руках его друга, счет которого он уплачивал, этот друг посмеялся над ним и бросил его, не сказав ни слова, на прощание. Тревертон возвратился к отцу, человеку, много пострадавшему в жизни. Возвратился, чтобы слушать упреки за долги, сделанные в пользу товарища, который нагло обманывал и оскорблял его. Тревертон в самом мрачном расположении духа отправился путешествовать. Путешествовал он долго и кончил тем, что решился оставить отечество. Жизнь, которую он вел в течение долгого пребывания в чужих краях, общество, в которое он входил, докончили образование его характера, и когда он возвратился в Англию, он ни во что не верил. В это время единственная его надежда оставалась на брата, влияние которого могло быть для него благодетельно. Но женитьба капитана Тревертона навсегда разлучила его с братом. Они рассорились. С этого времени Андрей Тревертон был потерян для света. При всех столкновениях с людьми он припоминал горькие опыты жизни, на участие людей отвечал сарказмами, имевшими такой смысл. «Мой лучший друг обманул и надругался надо мною. Мой единственный брат поссорился со мною из-за актрисы. Чего же я могу ожидать от остальных людей?» Весьма немногие лица, осведомлявшиеся о нем после того, как он их оттолкнул от себя подобными словами, узнали спустя 3 или 4 года после женитьбы его брата, что он живет в окрестностях Байватера. Местные жители дополняли, что он купил там хижину, стоявшую совершенно отдельно и окруженную стеною, что он жил как скряга и держал при себе одного слугу по имени Шроль, такого же врага человечества, как он сам, что он никого не впускал в свой дом, даже поденщицы, и что, наконец, отрастил бороду и приказал Шролю последовать его примеру. В 1844 году большинство просвещенного английского общества видело в бороде признак помешательства. Но в то же время, как мог засвидетельствовать его маклер, он был один из деятельнейших людей в Лондоне, мог оспаривать всякий вопрос и, попав на слабую сторону предмета, мог изливать такой обильный поток софизмов и сарказмов, что сам доктор Джонсон позавидовал бы ему. Домашние счеты он вел необыкновенно аккуратно. Глаза его имели всегда спокойное и умное выражение. Но что могли значить все эти доказательства в мнении его соседей, когда он жил не так, как они, и носил на нижней части лица несомненный признак своего безумия? Общее мнение о помешательстве мистера Тревертона было так же неосновательно, как и рассказы об его скупости. Он проживал только 1/3 своих доходов не потому, чтобы ему приятно было копить деньги, но потому что не нуждался в комфорте и роскоши, добываемых посредством денег. Надо отдать ему справедливость. Он также спокойно смотрел на свое богатство, как на богатство соседей. Но в рассказах о нем была доля правды. Он действительно купил первую попавшуюся ему хижину, стоявшую особо и огороженную стеною. Действительно, никто не входил к нему в дом, и единственное лицо, делившее его затворничество, слуга его Шроль, был такой же мизантроп, как его хозяин. Жизнь этих людей приближалась к жизни диких. Признавая необходимость пить и есть, мистер Тревертон старался в этом отношении как можно менее зависеть от других людей. А потому эти пустынники сами разводили зелень в огороде, лежавшем за домом, сами варили пиво, пекли хлеб, закупали большие запасы говядины и солили ее, чтобы как можно реже ходить на рынок. Когда нечего было печь, варить или копать, хозяин и его слуга оставались в комнате, садились друг против друга и курили по целым часам, не произнося ни слова. Разговор их вращался около одного предмета – отношения их к людям, и оканчивался обыкновенно ссорой. В одно утро, недели 3 спустя после того, как мистерис Фрэнклин писала к мистеру Горлуку и извещала о скором приезде в своем Парджинский замок, мистер Тревертон спустился с верхних пределов своей хижины в нижние своим обыкновенным суровым выражением в лице и во всей фигуре. Подобно своему старшему брату, он был высок ростом, хорошо сложен, но его угловатое суровое лицо не имело ни малейшего сходства с прекрасным, открытым, загорелым лицом капитана. Никто, увидев их вместе, не подумал бы, что они братья. Так мало было сходства в очертании и выражении их лиц. Сердечные страдания, перенесенные в юности, рассеянная, скитальническая жизнь, а потом физическое истощение так одряхлили его, что он казался старше своего брата, по крайней мере, 20 годами. С нечесанными волосами, немытым лицом и седой бородой, в заплатанном, запачканном байковом сюртуке, этот потомок богатой древней фамилии казался человеком, родившимся в рабочем доме и проведшим всю жизнь на какой-нибудь фабрике. Было время завтрака, то есть мистер Тревертон чувствовал голод и думал о том, чтобы поесть чего-нибудь. Над камином, в таком положении, как в обыкновенных домах, висят зеркала. В жилище Тимона Лондонского висел окорок. В углу комнаты стоял бочонок с пивом, и над ним на гвоздях висели 2 оловянные кружки. Под решеткой камина лежал старый рашпер. Мистер Тревертон вынул из кармана складной нож, отрезал ломоть окорока и начал его жарить на рашпере. Он уже поворотил свой кусок, когда отворилась дверь и вошел Шроль. Встречаясь раз утром, господин и слуга не произносили ни слова. Шроль засунул руки в карманы и молча ожидал, пока господин отдаст ему рашпер. Мистер Тревертон взял, наконец, свой завтрак, отнес его к столу, отрезал кусок хлеба и начал есть. Поднося первый кусок ко рту, он взглянул на Шроля, который в эту минуту приближался к окороку, держа открытый нож в руке. «Что это значит?» – спросил мистер Тревертон с негодованием, указав на грудь Шроля. «Вот безобразное животное! Он надел чистую рубашку!» «Покорно благодарю, что заметили», — отвечал Шроль саркастическим тоном. «Что же я могу больше сделать в день рождения моего господина? Остается только надеть чистую рубашку. Вы, может быть, думаете, что я забыл, что сегодня ваше рождение? А сколько вам лет, сэр? Когда-то в этот день вы были хорошеньким, чистеньким, полненьким мальчиком, целовали своего папа, потом мама, дядю, тетю, получали от них подарки и прыгали от радости, а теперь испугались, что я надел чистую рубашку. Да, я, пожалуй, сниму ее, припрячу к следующему дню вашего рождения, а может быть и к похоронам. В ваши лета этого надо ждать, не так ли, сэр?» «Да, припрячь, если хочешь, к похоронам», — отвечал хозяин. «Я тебе по смерти не оставлю денег, Шроль. Ты пойдешь в рабочий дом, когда я уйду в могилу». «Вы, наконец-таки, написали завещание?» — спросил Шроль. И потом, после паузы, в течение которой он с большим старанием резал окорок, прибавил. «Извините, сэр, но мне кажется, вы боитесь писать завещание». Слуга, очевидно, тронул за больное место своего господина. Мистер Тревертон положил недоеденный кусок хлеба на стол и гневно посмотрел на Шроля. «Боюсь писать завещание? Ты дурак! Я не пишу завещание, не хочу писать и поступаю в этом случае по убеждению». Шроль начал насвистывать какую-то песню, продолжая лениво резать свой окорок. «По убеждению», — повторял мистер Тревертон. «Богатые люди, оставляющие другим деньги, только поощряют людские пороки. Если в человеке есть искра великодушия, или он чувствует потребность обнаружить это великодушие, пусть оставляет наследство. Если кто хочет развивать разврат в целых массах, пусть завещает свое богатство на благотворительные учреждения. Если кто хочет приготовить гибель молодому человеку, поссорить родителей и детей, мужей и жен, братьев и сестер, пусть оставляет им наследство. Писать завещание. При всей своей ненависти к людям, Шроль, я не хочу быть причиной такого зла». Окончив эту перебранку, мистер Тревертон пошел в угол комнаты и выпил кружку пива. Шроль поставил на огонь рашпер и разразился саркастическим смехом. «Какому же черту мне завещать свои деньги?» – вскричал мистер Тревертон. «Не брату ли, который считает меня животным, сумасшедшим, который раздал бы мои деньги своим любимцам, актрисам, их детям, которых я в глаза не видел, которых научили ненавидеть меня, или тебе, обезьяна? Нет. Мое нижайшее почтение, мистер Шроль. Я ведь тоже могу смеяться, особенно когда я уверен, что после моей смерти у вас не будет 6 пенсов». Последние слова несколько раздражили Шроля. Насмешливо-вежливый тон, которым он заговорил, войдя в комнату, вдруг перешел в суровую, грубую речь. «Охота вам говорить этот вздор. Вы должны ж кому-нибудь оставить свои деньги». «Да, я оставлю», — ответил мистер Тревертон. «Я завещаю их первому человеку, который умеет честно презирать имя, который, получив их, не сделается хуже». «То есть никому», — проговорил Шроль. «Я знаю, что с ними делать», — возразил мистер Тревертон. «Но вы не можете никому не оставить их», — настаивал слуга. «Надо же их завещать кому-нибудь. Больше вам нечего с ними делать». «Я знаю, что делать», — возразил хозяин. «Я могу делать, что мне угодно. Я превращу весь свой капитал в банковые билеты и перед смертью сожгу их вместе с этим домом. По крайней мере, умру с сознанием, что я не дал никому нового средства делать зло». Речь мистера Тревертона была прервана звонком, раздавшимся у ворот его жилища. «Ступай, посмотри, кто там. Если это женщина, покажись ей. Пусть полюбуется на твою фигуру. Авось другой раз не придет. А если мужчина? Если мужчина, то я ему размажу голову за то, что он помешал мне завтракать», — прервал Шроль. В отсутствие своего слуги мистер Тревертон набил трубку и закурил ее. Но прежде чем она разгорелась, Шроль возвратился и известил, что приходил мужчина. «Что ж ты, разбил ему голову?» — спросил мистер Тревертон. «Нет», — ответил Шроль. «Я нашел письмо, он положил его под ворота и ушел. Вот оно». Письмо было написано на бумаге малого формата, прекрасным почерком. Когда мистер Тревертон раскрыл конверт, из него выпали 2 куска газеты. Один упал на стол, за которым он сидел, другой на пол. Шроль поднял его и пробежал весьма покойно. Медленно потянув табачный дым и еще медленнее выпустив его, мистер Тревертон принялся читать письмо. Первые строки, по-видимому, произвели на него не совсем обыкновенное действие. По крайней мере, губы его зашевелились как-то странно, и зубы сильнее сжали кончик мундштука. Письмо было недлинное и оканчивалось на первой странице. Он прочел его до конца, посмотрел на адрес и опять начал читать. Губы его продолжали шевелиться, но он перестал курить и только кусал кончик чубука. Прочитав во второй раз, он бережно положил письмо на стол и как-то бессмысленно поглядел на своего слугу, который заметил, что рука мистера Тревертона дрожала, когда он вынимал изо рта трубку и клал ее на стол возле письма. «Шроль», — сказал он совершенно спокойно, — «мой брат утонул». «Я знаю», — отвечал Шроль, не отводя глаз от клочка газеты. «О нем здесь написано. Я помню последние слова, которые он мне сказал, когда мы поссорились из-за актрисы», — продолжал мистер Тревертон, относясь более к себе, нежели к лакею. «Он сказал тогда, что я умру, не питая никакого доброго чувства никому». «И правда», — проговорил Шроль, повернув свой кусок газеты на другую сторону и посмотрев, нет ли там чего-нибудь достойного внимания. «Желал бы я знать, подумал ли он обо мне, умирая», — сказал мистер Тревертон, взяв письмо со стола. «Не думал он ни о вас и ни о ком другом», — отвечал Шроль. «Если он мог думать в это время, то разве о том, как спасти жизнь?» Сказав это, он подошел к пивному бочонку и почерпнул пиво. «Проклятая актриса!» — прошептал мистер Тревертон, лицо которого сделалось мрачнее обыкновенного, и губы тесно сжались. Он опять взял письмо. Ему казалось, что он не вполне понял его содержание, что в письме есть или должна быть мысль, которую он еще не уловил. Пробегая его про себя, он начал читать вслух медленно, как будто бы хотел затвердить каждое слово. «Сэр», — читал он, — «мистрис Фрэнкленд, урожденная мисс Тревертон, желала, чтобы я, как старший друг вашего семейства, известил вас о смерти вашего брата. Это печальное событие совершилось на корабле, которому он командовал. Корабль был брошен ветром на скалы Антигуа, разбился и утонул. Прилагаю описание этого крушения, напечатанное в «Таймс», из которого вы можете заключить, что брат ваш умер, честно исполняя свой долг, и отрывок из «Корнийской газеты», где также сказано несколько слов о погибшем джентльмене. Прежде чем кончу письмо, считаю нужным прибавить, что в бумагах капитана Тревертона никакого завещания не найдено, вследствие чего капитал, вырученный капитаном от продажи Парджинского замка, единственного его имения, переходит в силу закона к его дочери, как ближайшей родственнице. Ваш покорный слуга Александр Никсон. Газетный листок, упавший на стол, заключал в себе статью из «Таймс». Другой листок был из «Корнийской газеты». Его-то и читал Шроль, и потом в припадке вежливости подал своему господину. Но он не обратил на него ни малейшего внимания и молча сидел у окна, продолжая глядеть на письмо, прочитанное уже 4 раза. «Отчего вы не читаете печатного?» – спросил Шроль. «Вы бы прочитали и это. Узнали бы, по крайней мере, какой великий человек был ваш брат, как честно он жил, какую удивительную красавицу дочь оставил. Там сказано тоже, что она хорошо вышла замуж, и муж ее теперь владеет вашим наследственным имением. Теперь ей не достает только ваших денег. У них теперь в Корнуэле домик получше вашего, да тут еще ветер принес 40 тысяч фунтов. Вы, конечно, этому очень рады. Они хотели бы переделать весь дом и приготовить помещение для вашего брата. Он обещал жить с ними, возвратившись из путешествия. Кто для вас станет переделывать дом? Любопытно бы знать, что бы сказала ваша племянница, если бы вы, пообчистившись немножко, явились к ней». На этом вопросе Шроль остановился. Не потому, чтобы у него иссяк поток мыслей, но потому, что не поощряли его высказывать их. Мистер Тревертон слушал или только казался слушавшим, но ни один мускул на лице его не шевелился. Оно было совершенно покойно и не выражало никакого определенного чувства, никакой определенной мысли. Когда Шроль замолчал, наступила продолжительная пауза. «Выйди», – произнес, наконец, мистер Тревертон. Шроль был человек нелегкий на подъем, но приказание было отдано так настойчиво и решительно, что он готов был уже повиноваться, хотя верить не мог, чтобы господин приказал ему выйти из комнаты. «Поди вон», — повторил мистер Тревертон, — «и держи свой язык на привязи. Не смей мне ни слова говорить ни о брате, ни о его дочери. Я никогда не видел детей актрисы и никогда их видеть не хочу. Молчи и убирайся вон». «Он мне даже за это нравится», — подумал Шроль, выходя из комнаты и запирая дверь. Оставшись за дверью, он мог расслышать, что мистер Тревертон ходил взад и вперед по комнате и говорил сам с собою. Из отдельных слов, долетевших до него, он мог заключить, что мысли его господина вращались около актрисы, бывшей причиной ссоры его с братом. Мистер Тревертон, казалось, хотел высказать наедине с самим собой всю злобу на эту женщину и оставленное ею дитя. Через несколько времени голос его затих, и Шроль сквозь замочную скважину увидел, что он сидел за столом и читал газетные листки. В некрологии были упомянуты некоторые подробности о семействе Тревертонов, известные читателю из рассказа лонг-бейклинского священника. И, между прочим, было замечено, что мистер и мистрис Фрэнкленд, вероятно, не оставят своих планов относительно старого дома в Парджене, так как туда уже послан ими архитектор. Это замечание, кажется, напомнило мистеру Тревертону лета его юности, когда старый фамильный дом был его домом. Он прошептал несколько слов, быстро встал с кресла и, подойдя к камину, бросил в огонь газетные листы. Пламя мгновенно превратило их в черный пепел, а тяга воздуха унесла в трубу. Мистер Тревертон стоял у камина и следил за процессом горения. Спустя короткое время Шроль услышал вздох, который испугал его так, как не мог бы испугать пистолетный выстрел, раздавшийся у самого уха. Когда он выходил из комнаты, глаза его были широко раскрыты и выражали крайнее удивление.